Глава 23. Здесь, в западном мире. Из пупырчато-розовой глотки жвачного бара «Le Chicle», подроняющие первые капли неба, ходульный апостол новой логики все еще топтался на боевом посту. Серый вечер словно прибавил яркости его светящимся плакатам. Пока Блэквелл придерживал для Орли дверцу мини-лимузина, Лэйни смотрел на меняющиеся строчки цифр и жалел, что так никогда и не узнает, насколько возросла совокупная масса людской нервной ткани за то время, пока они прохлаждались в баре. Забираясь в машину вторым, вслед за Орли, он снова заметил на внутренней стороне ее ноги эти три каталонских солнца, уменьшающиеся по размеру сверху вниз. Блэквелл захлопнул левую заднюю дверцу, а затем открыл переднюю, водительскую, если по-нормальному, и перелил себя на сиденье, как невозможную в сотни футов весом каплю ртути. Машина качнулась и осела на амортизаторах, страдальчески принимая почти непосильный груз. Поля черной клеенчатой шляпы Блэквелла были сзади приспущены, сильно. Но не так сильно, чтобы полностью скрыть сеть тонких красных рубцов на его затылке. Водитель, судя по его затылку, был тот же самый, который отвозил их в Акихабару. Наверное. Он резко ввел машину в зеркально обращенный трафик. Быстро разошедшийся дождь бежал потоками и собирался в лужи, расшвыривая отраженный свет неоновых вывесок по тротуару и мостовой. Сидя с Орли Маккрей бок о бок, Лэйни чувствовал запах ее духов, и ему от этого хотелось, чтобы не было рядом никакого Блэквелла, и чтобы ехали они в какое-нибудь другое место, а не в это. Куда уж там они едут сейчас, чтобы было это в каком-нибудь другом городе, и чтобы многое из того, что случилось с ним за последние 7 месяцев, не случилось совсем. А если бы и случилось, то как-нибудь иначе, чем случилось в действительности. А может, и не за 7 месяцев, а начиная с Дейт Америки и этих французских теннисистов. Но чем дальше он забирался, тем сложнее все становилось и многовариантнее. И тоскливее.
«Я не уверена, что вам там понравится», — сказала Орли.
«А чего это?»
«Да вы вроде не из таких. Почему вы так решили?» «Ну, не знаю, может, я ошибаюсь. Есть уйма людей, которым там нравится. Мне кажется, что вы воспримете это как чрезмерно сложную и затянутую шутку».
«А что это, собственно, за заведение?»
«Клуб, ресторан, место с атмосферой. Заявись мы туда одни, без Блэквелла, нас бы вообще не пустили. Даже не признали бы, что там что-то такое есть».
Лэйни вспомнил японский ресторан в Брентвуде, куда водила его Кэти Торренс. Не японский, японский, а просто принадлежавший японцам. Ресторан на тему некой обобщенно воображаемой восточноевропейской страны. Декорированные предметами народного искусства этой страны, а все, кто там работал, были одеты либо во всякое такое национальное, либо в серые тюремные робы и громадные грубые черные башмаки. У всех мужчин были прически с высоко подбритыми висками, а у всех женщин две косы, уложенные на манер кругов сыра. Ему подали груду разнообразных микроскопически крохотных колбасок с гарниром из чего-то вроде маринованной капусты. И вкус все это имел совершенно неопределенный. Но, может, так оно и было задумано. А потом они вернулись в ее квартиру, оформленную на манер слицкановской клетки. Только в роск. Перепол с цве-литографиями. Здесь тоже результаты оказались сильно ниже среднего. И Лэйни порой подозревал, что это удвоило ее злость потом, когда он переметнулся к бестормозным.
«Лэйни, прости, пожалуйста. А это заведение, Резу, оно нравится?»
Мимо непролазного леса черных зонтиков, ждущих на перекрестке зеленого света.
«Я бы сказала, что он любит предаваться там скорбным раздумьям.
Западный мир занимал два верхних этажа административного корпуса, который устоял при землетрясении, но не то чтобы совсем. Ямадзаки мог бы сказать, а возможно и сказал, что он символизирует собой ответ на травму позднейшей реконструкции. В первые же дни, кое-кто говорит часы, после обрушившегося на Токио бедствия в помещениях таймшерной фирмы, промышлявшей долями членства в гольф-клубах, самозародился импровизированный диско-бар. Спасатели признали здание аварийным и заколотили все его двери. Однако окна первого этажа и рухнувшие кое-где перекрытия оставляли достаточное количество лазеек. Смело преодолев 11 пролетов умеренно растресканной бетонной лестницы, вы получали возможность воочию узреть западный мир, крайне необычную и, по мнению некоторых, не только неизбежную, но и неким таинственным образом жизненно важную реакцию на «не убоимся двусмысленности», потрясение, только что, по тому времени, унесшее жизни 86 тысяч обитателей мегаполиса, но пощадившего остальные 36 с хвостиком миллионов, что давало некоторые основания для оптимизма. Бельгийский журналист, чившийся описать эту неописуемую сцену, уподобил ее чему-то среднему между затянувшимися поминками, нескончаемым разгульным торжеством в честь явления на свет дюжины юных, неслыханных до катастрофы субкультур, спекулянтскими кафе в оккупированном Париже и танцевальной вечеринкой, преломленной через сознание гои, с дополнительным непреложным требованием, чтобы тот гоя был японцем и без продуху смолил метамфетамин, каковой наряду с нескончаемыми потоками алкоголя являлся основной специализацией раннего западного мира. Немногие уцелевшие окна были наглухо закрашены черной битумной краской, чтобы не лезли в глаза окружающие развалины. Все было, так говорит бельгиец, словно сам город породил в муках и судорогах этот крошечный мирок, где можно было забыть обо всех ужасах мира большого. К тому времени, как реконструкция набрала полные обороты, западный мир успел уже стать важной вехой в духовной истории Токио, общеизвестным секретом местной легенды. Но теперь, как объяснила Арли, на середине первого из вышеупоминавшихся 11 пролетов, все это стало чистой коммерцией. Аварийные здания должны были уже 10 раз снести, если этого не происходит, то лишь благодаря дорогому нелицензированному клубу, который, если можно так выразиться, остался его единственным обитателем. Если он и на самом деле остается нелицензированным, в чем у Орли были большие сомнения. «Здесь публика дотошная и требовательная», — сказала она, аккуратно переступая со ступеньки на ступеньку. «А в таких делах и подавно. То, что в этом здании функционирует западный мир, известно всем и каждому. Скорее всего, где-то там, на каком-то там уровне, было достигнуто тайное соглашение, чтобы этот клуб был вроде как бы нелицензированным, потому что это нравится клиентам, и они за это платят». «А кому принадлежит само здание?» — спросил Лэйни, глядя на всплывавшего впереди Блэквелла, на руки в черных широких рукавах плаща, похожие на окорока в трауре. «Если верить слухам, то одной из двух команд, которые все никак не поделят нашу гостиницу». «Мафия?» «Местный аналог, но аналог весьма приблизительный. Если прежде, до толчка, структура прав на местную недвижимость была всего лишь предельно запутанной, то теперь она перешла в категорию чистой мистики. Единственным освещением лестницы были развешанные кое-где петли тусклого биолюминесцентного провода. Проходя под одной из них, Лэйни заметил под ногами окаменевшие потеки чего-то зеленовато-желтого.
«А что это на ступеньках?» — спросил он.
«Моча».
«Моча?»
«Связанная, отвердевшая, биологически нейтральная моча». Лэйни растерянно смолк.
«Моча?»
До верха было далеко, а его ноги начинали уже побаливать. «Землетрясение», — сказала Орли. «Канализация вышла из строя. Люди стали мочиться прямо на лестнице. Послушать очевидцев, так это был полный кошмар. Впрочем, теперь кое-кто из них чуть ли не тоскует по тем временам».
«А почему она затвердела?»
«У них тут есть такой хитрый продукт — порошок, похожий с виду на стиральный. Какие-то там ферменты. Очень удобно для мамаш с малолетними детьми. Ребенок захотел пипи, а туалет далеко. Он делает свое пипи в бумажную чашку или там пакет из-под сока. Ты высыпаешь туда содержимое маленького изящного пакетика, секунда, и все затвердело. В твоей бумажной чашке образовался кусок чего-то вроде чуть зеленоватого янтаря. Биологически нейтральный, абсолютно гигиеничный, безо всякого запаха и, надо думать, вкуса. Закинь его в урну и прогуливай дитятка дальше».
Проходя под очередной петлей, Лэйни заметил миниатюрные сталактиты, свисавшие с краев ступеньки.
«Так они, значит, применяли эту штуку
все время, широчайшим образом. В какой-то момент им пришлось срубать наслоение».
«Это что же, так и продолжается?»
«Конечно нет, но грот, эта вот лестница, сохранен в первозданном виде».
Еще один пролет, еще одна петля призрачного подводного света.
«А что они делали с твердыми?» — спросил Лэйни.
«Не знаю, да и не очень хочу узнать».
Тяжело дыша, с гудящими от усталости ногами, Лэйни вошел в голубой свет, бессильно увязавший в непроглядной черноте стен, смутное пространство, лишь слегка организованное позолоченными стояками несущих конструкции здания. После химии остановленных мочепадов грота западный мир выглядел тускло и убого. Заурядная контора, выпотрошенная, а затем кое-как обставленная невзрачной разнокалиберной мебелью. В глубине помещения, прямо напротив входа, темнеет что-то громоздкое, неуклюжее. Танк? Лэйни недоуменно сморгнул. Ну да, танк. Американский и жуть какой старый.
«Как они его сюда затащили?» — спросил он у Орли, отдавший кому-то свой плащ. «И почему пол не проваливается?»
«Это эпоксидка», — улыбнулась Орли. «Мембранная скульптура. Игрушка для атаку. Они клеят такие модели из набора деталей».
Блэквилл тоже расстался со своим плащом, явив миру одеяние, напоминавшее пиджак, но пиджак не совсем обычный, сотканный из чуть потускневшей алюминиевой нити. Он прокладывал путь сквозь лабиринт низких столиков и диванчиков со все той же целеустремленностью и изумительной легкостью, почти физически увлекая за собой Лэйни и Орли.
«Да это же Шерман!» — радостно вспомнил Лэйни, бравший когда-то в Гейнсвиллской библиотеке сидером по истории бронетанковой техники.
Орли молчала. Название знаменитого танка было для нее пустым звуком. «Ну так она же, небось, в жизни не пользовалась сидеромом, а в приюте... Там поневоле знакомишься с безнадежно устаревшими носителями». Глядя по сторонам и вспоминая слова Орли, что теперь западный мир совсем не тот, что прежде, Лэйни поражался, какая ж тогда публика собиралась здесь в начале, когда улица внизу была погребена под шестифутовым слоем битого стекла. В людях, которые сидели здесь сейчас, хмуро сутулившись над своими стаканами, резко ощущалось необычное, не похожее ни на что, виденное Лэйни в Токио. Отдельность. Неслиянность с окружающим, как у капелек масла на поверхности воды. Долгий зрительный контакт с кем-либо из них мог привести к очень интересным, а может и очень опасным последствиям. Если проанализировать совокупную нервную ткань, содержащуюся в этом зале, в ней непременно обнаружатся крайне необычные примеси. Может, здешняя клиентура проходит предварительный отбор по некоему сочетанию пристальности взгляда и низкой подвижности лицевых мышц?
Лэйни,
сказал Блэквилл, роняя на плечо Лэйни ладонь и разворачивая его под взгляд двух зеленых миндалевидных глаз.
Это Рэс. Рэс Колин Лэйни. Он работает вместе с Орли.
Добро пожаловать в западный мир, улыбнулся Рэс. Добрый вечер, мисс Макрей.
Лэйни снова заметил явление, знакомое ему по встречам со знаменитостями в Слицкане, зыбкое мерцание образа между опосредованным, предзаданным представлением и воспринимаемой реальностью. И каждый раз это мерцание, перемежение образов становилось с секунды на секунду все быстрее и быстрее, пока они не сливались в некое целое, твое новое представление об этом человеке. Там, в Слицкане, кто-то говорил ему, что научно доказано существование в мозгу некой области, специально ответственной за узнавание знаменитостей. Треп? Может, треп, а может и правда. Но это все были ручные знаменитости, те, которых Кэти уже выдрессировала. Договорилась в обычном кабинете, ни в коем случае не в клетке, о режиссировании различных граней их многогранной общественной жизни на тех или иных условиях. А этот парень не был ручным, он был слишком крупен и своеобразен для подобных игр, чем и заслужил яростную ненависть Кэти. Рэс приобнял Орли за плечи и повел ее в чуть затененный конец зала, за пустотелую тушу Шермана, что-то говоря на ходу.
«Добрый вечер, мистер Лэйни», — сказал Ямадзаки и несколько раз сморгнул.
Зеленая в клеточку спортивная куртка болталась на его узких плечах, как на вешалке.
«Ямадзаки?» «Вы уже познакомились с Резом?» «Хорошо, очень хорошо. Столик приготовлен, чтобы поужинать».
Словно спасаясь от удушья, Ямадзаки растянул указательными пальцами широкий, свободно болтавшийся на его шее воротник дешевой бежевой рубашки.
«Насколько я понимаю, первая попытка идентифицировать узловые точки не увенчалась успехом».
Он вежливо сглотнул. «Я не могу понять человека по материалам, структурированным как бухгалтерский отчет. Его там попросту нет». Ресс и Орли уже исчезли за танком.
«Идемте и мы», — сказал Ямадзаки и добавил, понизив голос почти до шепота. «Нечто экстраординарное. Она здесь. Она ужинает с Резом. Рэй Тоэй. Идору».